Фиткурат задумался. Духовное напутствие теперь показалось ему делом нелегким, хотя перед тем им был в основном разработан план того, как и что он будет говорить с возлюбленным сыном. О безграничном милосердии в день страшного суда, когда из могил восстанут все воинские преступники с петлей на шее. Если они покаялись, то все будут помилованы, как благоразумный разбойник из Нового Завета. Он подготовил, быть может, одно из самых проникновенных духовных напутствий, которое должно было состоять из трех частей. Сначала он хотел побеседовать о том, что смерть через повешение легка, если человек вполне примирен с Богом. Воинский закон наказывает за измену государю-императору, который является отцом всех воинов, так что самый незначительный проступок воина следует рассматривать как отцеубийство, глумление над отцом своим. Далее он хотел развить свою теорию о том, что государь-император – помазанник Божий, что он самим Богом поставлен управлять светскими делами, как папа поставлен управлять делами духовными. Измена императору является изменой самому Богу. Итак, воинского преступника ожидают, помимо петли, муки вечные, вечное проклятие. Однако, если светское правосудие в силу воинской дисциплины не может отменить приговора и должно повесить преступника, то, что касается другого наказания, а именно вечных мук, здесь еще не все потеряно. Человек тут может парировать блестящим ходом, покаянием. Фельдкурат представил себе трогательную сцену, после которой там, на небесах, вычеркнут все записи о его деяниях и поведении на квартире генерала Финка в Перемышле. Он представлял себе, как под конец он заорет на осужденного: «Кайся, сын мой! Преклоним вместе колено, повторяй за мной, сын мой!» А потом в этой вонючей, вшивой камере раздастся молитва: «Господи Боже, тебе же подобает смилостивиться и простить грешника! Усердно молю тебя за душу воина, имя рек, коей повелел ты покинуть свет сей согласно приговору военно-полевого суда в Перемышле. Даруй этому пехотинцу, покаянно припадающему к стопам твоим, прощение, избавь его от мук ада и допусти его вкусить вечные твоя радости».
«С вашего разрешения, господин Фельдкурат, вы уже 5 минут молчите, будто воды в рот набрали, словно вам и не до разговора. Сразу видать, что в первый раз попали под арест».
«Я пришел, — серьезно сказал Фельдкурат, — ради духовного напутствия».
«Чудно, господин Фельдкурат. Чего вы все время толкуете об этом духовном напутствии? Я, господин Фельдкурат, не в состоянии дать вам какое бы то ни было напутствие. Вы не первый и не последний фельдкурат, попавший за решетку. Кроме того, сказать по правде, господин фельдкурат, нет у меня такого дара слова, чтобы я мог кого-либо напутствовать в тяжелую минуту. Один раз я попробовал было, но получилось не особенно складно. Присаживайтесь-ка поближе, я вам кое-что расскажу. Когда я жил на Опотовицкой улице, был у меня один приятель — Фаустин, швейцар гостиницы, очень достойный человек, правильный человек, рачительный, всех уличных девок знал наперечет. В любое время дня и ночи вы, господин фельдкурат, могли прийти к нему в гостиницу и сказать только: «Пан Фаустин, мне нужна барышня». Он вас подробно расспросит, какую вам: блондинку, брюнетку, маленькую, высокую, худую, толстую, немку, чешку или еврейку, незамужнюю, разведенную или замужнюю дамочку, образованную или без образования. Швейк дружески прижался к фельдкурату и, обняв его за талию, продолжал: «Ну, предположим, господин фельдкурат, вы ответили: нужна блондинка, длинноногая, вдова, без образования. Через 10 минут она будет у вас в постели и с метрическим свидетельством». Фельдкурата бросила в жар, а Швейк рассказывал дальше, с материнской нежностью прижимая его к себе: «Вы и представить себе не можете, господин фельдкурат, какое у этого Фаустина было глубокое понятие о морали и честности. От женщин, которых он сватал и поставлял в номера, он и крейцера не брал на чай.
Иной раз какая-нибудь из этих падших женщин забудется и вздумает сунуть ему в руку мелочь. Тогда нужно было видеть, как он сердился и как кричал на нее: «Свинья ты этакая! Если ты продаешь свое тело и совершаешь смертный грех, не воображай, что твои 10 геллеров мне помогут! Я тебе не сводник какой-нибудь, бесстыжая шлюха! Я делаю это единственно из сострадания к тебе, чтобы ты, раз уж так низко пала, не выставляла себя публично на позор, чтобы тебя ночью не схватил патруль и чтобы потом тебе не пришлось 3 дня отсиживать в полиции. Тут ты, по крайней мере, в тепле, и никто не видит, до чего ты дошла».
Он ничего не хотел брать с них и возмещал эти деньги за счет клиентов. У него была своя такса. Голубые глаза – 10 крейцеров, черные – 15 крейцеров. Он подсчитывал все до мелочей на листке бумаги и подавал посетителю как счет. Это были очень доступные цены за посредничество. За необразованную бабу он накидывал 10 крейцеров, так как исходил из принципа, что простая баба доставит удовольствие больше, чем какая-нибудь образованная дама. Как-то под вечер пан Фаустин пришел ко мне на Опытовицкую улицу страшно взволнованный, сам не свой, словно его только что вытащили из-под предохранительной решетки трамвая и при этом украли часы. Сначала он ничего не говорил, только вынул из кармана бутылку рома, выпил, дал мне и говорит: «Пей». Так мы с ним и молчали. А когда всю бутылку выпили, он вдруг выпалил: «Друг, будь добр, сослужи мне службу. Открой окно на улице, я сяду на подоконник, а ты схватишь меня за ноги и столкнешь с 4-го этажа вниз. Мне ничего уже в жизни не надо. Одно для меня утешение, что нашелся верный друг, который спровадит меня со света. Не могу я больше жить на этом свете. На меня, на честного человека, подали в суд, как на последнего сводника из еврейского квартала. Наш отель первоклассный. Все 3 горничные и моя жена имеют желтые билеты и не должны доктору ни одного крейцера за визит. Если ты хоть чуточку меня любишь, столкни меня с 4-го этажа, даруй мне последнее напутствие. Утешь меня». Велел я ему влезть на окно и столкнул вниз на улицу. Не пугайтесь, господин фельдкурат. Швейк встал на нары и втащил туда же фельдкурат. «Смотрите, господин фельдкурат, я его схватил вот так и раз вниз». Швейк приподнял фельдкурата и спустил его на пол. Пока перепуганный фельдкурат поднимался на ноги, Швейк закончил свой рассказ. «Видите, господин фельдкурат, с вами ничего не случилось. И с ним, с паном Фаустином, точно так же. Только то окно было 3 раза выше, чем эта койка. Ведь он, пан Фаустин, был вдребезги пьян и забыл, что на Опытовицкой улице я жил на 1-м этаже, а не на 4-м. На 4-м этаже я жил за год до этого, на Крышеменцевой улице, куда он тоже ходил ко мне в гости».